В моем списке вопросов оставался последний, пятый, ответ на который мне предстояло еще найти. Если я верю в то, что Иисус и есть обещанный Мессия, то что мне от этого? Принять Иисуса в качестве Мессии и Господа – жизненно важное решение. Но после того, как я принял это решение, я находился в состоянии какого-то экстаза, и хотелось узнать о нем как можно больше. Мне хотелось общаться с другими верующими, разговаривать о Господе и о Библии. Мне хотелось поделиться своим ощущением, как это у них было принято называть «обличением духа». Мне хотелось как можно больше узнать о том, что же на деле означает быть обновленным и какое значение это может иметь для моей дальнейшей жизни. Я чувствовал, что мне необходимо наверстать духовно упущенные годы. Вскоре я уже посещал до 9 собраний в неделю, и все это в дополнение к моей основной работе. Так продолжалось долгие месяцы, но каждая потраченная таким образом минута приносила мне неизъяснимое духовное наслаждение. Однако для нас это было все же утомительно. Нам с Этель пришлось стать более разборчивыми, ведь физическая выносливость весьма ограничена. Когда первоначальное возбуждение немного повылеглось, мы ограничились посещением всего лишь 4 собраний в неделю. После того, как я стал верующим, один из моих друзей, исходя из собственного опыта, предупредил меня, чтобы в течение последующих месяцев, а то и лет, я не особенно делился с другими происшедшей во мне переменой. Подумав, я пришел к выводу, что это неплохой совет. Не то, чтобы я все отрицал, если меня спросят, но чтобы я побольше обо всем узнал, прежде чем принять какую-то четкую позицию. Этель, однако, к этому совету не прислушалась. Когда один из друзей пригласил ее выступить по радио и рассказать о том, какое место Бог занимает в ее жизни, она, не задумываясь, согласилась. Мы потом с ней обсуждали это, и, конечно же, меня это немного огорчило. Но поскольку радиопрограмма шла в субботу утром по местной христианской станции, то я подумал, что ничего особенного не случится. Естественно, что ни один из наших старых друзей эту станцию слушать не будет». Но я просчитался. Секретарша в офисе моей сестры слышала эту передачу и чрезвычайно обрадовалась, услышав рассказ Этель и узнав ее по имени. Она тут же сообщила моей сестре Дорис, которая восприняла новость довольно враждебно. В результате переданной новости наши отношения с сестрой прекратились. Однажды спустя несколько недель Дорис сказала мне: «Послушай, Стэн, ведь ты мой брат, но прошу тебя, ни слова о том, что ты думаешь и во что ты веришь. Тебе понятно?» Мне все было хорошо понятно. Новость о том, что произошло в нашей семье, распространилась по всей еврейской общине. Мы тут же увидели, как от нас все стали отворачиваться при встрече в магазинах. Нас никуда не стали приглашать. На общих мероприятиях в еврейской общине люди встречали нас холодным взглядом, с поджатыми от негодования губами. Ведь мы никому ни о чем не говорили, но слухи поползли, а в результате нас осуждали и обвиняли в отступничестве. Приговор – полная изоляция. Все же не все наши друзья себя вели подобным образом. Некоторые звонили и спрашивали, что случилось. Другие приходили к нам с желанием разобраться, в чем дело. Настоящие друзья остались ими до конца. Поскольку мы никогда с ними не говорили о Боге, никогда не обсуждали свое отношение к Священному Писанию или к библейским пророчествам, или к вопросу о Мессии, или что-либо в этом роде, они полагали, что наши взаимоотношения не строились на этих вопросах, поэтому они и остались нашими друзьями. Все же для нашей семьи это время было настоящим испытанием. Через несколько месяцев после того, как распространились слухи, что мы стали мессианскими евреями, а для многих евреев это эквивалентно слову «христиане», мне пришлось посетить однодневный семинар, устраиваемый одной местной торговой организацией. В перерывы между выступлениями я встретил одного человека, с которым был знаком лет 20. Мы вместе учились в университете, когда-то вместе работали в разных комитетах, вместе участвовали в работе объединенной еврейской организации United Jewish Apple. Когда я подошел к нему, чтобы поболтать, на мое приветствие он ответил холодным молчанием и ледяным взглядом. Удивившись такому отношению, я спросил его: «Эй, Фрэнк, в чем дело? Чем я заслужил подобное отношение?» Вначале он не хотел разговаривать со мной. Когда же я настоятельно стал его спрашивать, он просто уставился на меня. «Послушай, Стэн, мне тебе нечего сказать. Жаль, что мы были с тобой знакомы. Что касается меня, то я думаю, что ты последний подонок. Ты стал одним из этих христиан. Я же хочу защитить свой народ от таких, как ты». С этими словами он отвернулся от меня. Но глубоко задетый за живое, я все же отпарировал. «Что ты имеешь в виду? И вообще, что тебе известно обо мне и моей вере? Как ты смеешь говорить, что ты должен защищать свой народ от таких, как я?» Фрэнк не замедлил с ответом. «Послушай ты, сын, если мне нужно тебе объяснять, что я имею в виду, то ты тупее, чем я о тебе думал». С этими словами он повернулся и пошел от меня прочь. Во мне поднималась злость, и я пришел в отчаяние. Все же я смирился с этим. Я поблагодарил Бога за благодать спокойствия, которую Он мне подарил в этот момент. Спустя несколько дней, однажды вечером, Энн явилась домой вся в слезах. Она была на одной вечеринке у своих старых школьных друзей. Несмотря на то, что некоторые из них были христианами, преобладающее большинство были евреями. В тот вечер один молодой человек из христиан спросил ее: «Послушай-ка, Энн, это правда, что вся ваша семья свихнулась на Христе?» Она онемела от такого вопроса, да еще в присутствии других. Она даже не знала, что ему на это ответить, кроме правды. Когда она стала рассказывать ему, что произошло, этот «друг» в кавычках выпалил: «Можешь мне не говорить об Иисусе, да и вообще, что вы можете о нем знать?» Говоря это, он продолжал свои нападки, отчего ей стало неловко, и она в слезах вынуждена была уйти. Энн была подавлена. У Этель тоже были свои неприятные моменты. Вскоре после того, как мы стали верующими, она как-то раз пошла в магазин дешевых вещей неподалеку от дома. Одна из наших бывших соседок подошла к ней и сердито спросила: «Это правда, что о вас говорят?» Этель стала не по себе от такой напористости. «Не знаю. А что говорят обо мне?» «Ну, то, что ваша вся семья стала евреями-христианами?» «Как вам сказать?» — ответила ей Этель. «Эта организация находится в Калифорнии. Мы к ней не принадлежим, но просто примкнули к евреям, которые верят, что Иисус и есть обещанный Мессия. Если вам интересно узнать, почему я с удовольствием говорю с вами об этом, как-нибудь в другой раз». «Нет уж, спасибо», — ответила она и плюнула ей в лицо. Рассказывая об инциденте, Этель призналась: «Для меня это было шоком. Уже одно то, что она плюнула мне в лицо, ужасно. Но я просто подумала о том, кто она и почему она себя так вела. Ведь причины для этого у нее не было. Да, и ни она, ни ее семья в синагогу не ходят, да и вообще у них нет никаких религиозных убеждений». Когда ее сыну исполнилось 13 лет, и он был готов к бар-мицве, она закатила огромный банкет, на котором вместо обычной религиозной церемонии он просто играл на виолончели. Как она смеет, не веря ни в Бога, ни в Библию, не придерживаясь никаких еврейских религиозных обрядов, будто всего этого и не существует, плевать мне в лицо за мои убеждения. Однако история секулярного общества за последние 2000 лет настолько занималась нагнетанием эмоций, что истинная причина разделения оставалась в стороне. Знакомая модель – страх, уход в себя, злость и отчуждение. Это незамедлительно сказалось и на моем бизнесе. Один из бухгалтеров, которого я знал в течение многих лет и который посылал ко мне клиентов, поскольку ему нравился мой деловой подход, однажды позвонил и сказал, что больше иметь дело он со мной не желает. Объяснил это он тем, что он и его жена чувствовали себя глубоко оскорбленными нашей верой в Христа, и по ее настоянию он прекращает сотрудничать со мной. А ведь я даже никогда в глаза не видел его жены. Несмотря на то, что никто из моих клиентов не отказался от своей страховки из-за моей новой веры, я знал, что в некоторых кругах идет какая-то возня вокруг меня. Я еще больше ушел в себя, еще больше почувствовал себя в изоляции. Однако так вели себя не все. Мейбл, которую мы знали лет 30, была одной из самых близких подруг Этель. Она коршуном бросалась в защиту Этель. Все же она никак не могла смириться с тем, что мы перестали быть евреями. За нас она глубоко переживала. Она не раз приходила к Этель и по-дружески спрашивала: «Не пойму никак, ведь вы со Стэном одна из самых счастливых супружеских пар среди всех наших друзей. у вас прекрасные отношения с детьми. Стэн прекрасно зарабатывает. У вас прекрасный дом. У вас есть все, о чем другие могут только мечтать. Зачем вам понадобилось связываться с этими христианами?» Мы поделились с Мейбл нашими мыслями и нашей внутренней радостью. Нам была понятна боль, которую чувствовала Мейбл, когда о нас плохо отзывались другие. Мы ей за это были очень благодарны. Все же у меня нашелся ответ на вопрос, что приносит еврейской семье вера в Христа. Эта вера испытывает и нас, и нашу веру. Нам вдруг открылась другая сторона преследований. В течение всего этого периода Бог нас поддерживал морально своей благодатью и своей любовью. Мы никому не позволили лишить нас нашей новоприобретенной радости, нашей победы. Мы приспосабливались к невзгодам и переменам в своей жизни».